15 часов 9 минут, вторник, март, день 17. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Не знаю, что вам рассказать такого интересного. Сегодня, знаете, очень хорошая погода, и она мешает всему. Она мешает работе, она мешает чему угодно, но только не мешает, по-моему, хорошему настроению. Значит, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанки. Я, кстати, знаю, что вам рассказать, это я так выпендриваюсь просто. Внешняя сторона МКАД от Волгоградки до Рязанки стоит. А внутренняя сторона МКАД, внимание, от Новорижского шоссе и до, в общем-то, Волоколамки. Тоже не очень. Там пробка какая-то, какие-то проблемы и трагедии, в общем, с дорожным движением. Но это, наверное, не очень важно, потому что вы всегда стоите в пробках. Но если вдруг вы считаете, что это очень важно, вы можете всегда мне написать, где вы в пробке стоите. А написать можно на наш смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК, это наш твиттер, и говорит Москва, это наш сайт. Вот все вот эти вот направления вам, в принципе, известны, и вы обычно на них пишете всегда. Погода хорошая, пишет Виталий 44-й, это правильно. Давайте о чем-нибудь позитивном. О бабушке-миллионерше и погоде хорошей, о скором лете, пишет 48-й. Вау, под такую рубашечку не хватает огромного креста, говорит Антон. Не заслужил еще. Почему это должен быть такой? Не просто крест, а крест с кокаином внутри наверняка, да? Вот вы об этом, Антон, говорите. А, что еще? Включаю трансляцию, а там ваш зад. Думал, это какой-то ответ Чемберлену. Это вы кого-то фоткали? Да, я фоткал певицу какую-то русскую, вот, и какого-то нашего продюсера Макса, вот, они захотели фоткаться, а я подумал, может быть, я хоть фоткать нормально могу, уж ладно, не прогал. Ладно, вы хотите о позитивном? Тогда, пожалуйста, генетики, норвежские генетики, поняли, почему у людей есть анус? Значит, команда норвежских ученых выявила два набора генов, это просто я вас просвещаю, я сейчас работаю в стиле BBC, может быть, или, знаете, в стиле National Geographic, сейчас кто-нибудь скажет Geographic, а я скажу нет, именно географик. Вот, или там телеканал какого-нибудь History. В общем, я вам объясняю. Значит, норвежские ученые долгие годы бились, и теперь они выяснили, в общем-то, зачем нужен анус. А это очень, я считаю, важно знать, а вы и не знаете. Значит, смотрите, результаты их научной работы объясняют, почему некоторые существа, и, например, такие черви-приапулиды, имеют пищеварительную систему, похожую на человеческую, даже несмотря на то, что разница между этими двумя видами огромна. То есть у некоторых червей такая же система пищеварительная, как у нас, хотя разница огромна. А хотя, может быть, тот скажет, да нет, мы тоже черви, и, в общем-то, разница не огромна. Значит, биологи Андрес Хейнол и Чема Мартин Дуран из Бергенского университета, университета, многие годы изучали, как гены влияют на развитие существ. Данное исследование основывается на другой научной работе, внимание, она существует, целью которой было изучение генов, экспрессируемых в ходе развития кишечника, желудка и ануса червя-приапулиды. И даже фото прилагается. Вот. Цитата. Ученые обращали внимание на различные органы и системы, например, на нервную систему, на мозг. А вот анальным отверстием незаслуженно пренебрегали, считает Хейнол. А между тем очень важно понять, как изменение на молекулярном уровне в процессе эволюции привело к формированию этой части кишечника. В результате показали, что анус, пожалуй, одно из важнейших, в общем, один из важнейших органов человека и тела в целом, так как он помогает работе нашей пищеварительной системы. То есть ребята догадались, что все-таки это как-то помогает работе нашей пищеварительной системы. Однако при этом не у всех животных его строение одинаково. И это очень важно. Смотрите, у некоторых существ этот орган представлен совсем примитивной версией. Примитивная версия. У других некой переходной стадии, поясняют нам ученые. А у третьих же орган многофункционален. И не думайте о наших друзьях с Запада. Нет. Значит, морской огурец вида Папарастихопус тремулус, например, не только, в общем-то, использует по назначению анус, но и дышит через него. А еще один вид Папарастихопус Тихопус калифорникус, калифорнийский, с его помощью даже и питается. Но к чему это должно нас всех сподвигнуть? Во-первых, к тому, чтобы мы все развивались, потому что видите, сколько всяких скрытых вещей в нас есть, это первое. И второе, мы должны понять, что иногда научная деятельность кажется не такой уж и серьезной, вам так не кажется? И иногда, наверное, стоит ценить свою работу. И вообще, я когда читаю о том, что несколько генетиков и биологов бились над этим вопросом, я думаю, а не такое и бессмысленное занятие говорить в микрофон? Вот согласитесь. Потому что мне некоторые люди говорят, типа, что, чем ты занимаешься, господи? Ну, ребята, всяко лучше, чем там червей разглядывать со всех сторон. Нет? Ну, то есть, вроде как ничего. Я просто хотел спросить, ну, вот пару минут задать вам вопрос, вы своей работой довольны или нет? Потому что, когда я недоволен своей работой, я смотрю вот такие какие-то вещи, и мне становится легче. Мне просто вопрос к вам вот такой вот. Вы своей работой довольны или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. И вы мне коротко скажете, кем работаете, и это будет интересно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Михаил Перова.
Да.
Журналист работает, конечно, я доволен. Другой момент, я в тему хотел про то, вы зря иронизируете.
Я не иронизирую, я очень серьезен.
Которая называется... Международное туалетное сообщество. У них есть филиал в Москве, да. В Подмосковье есть даже музей туалетов. Мы как-то по...
Это потрясающе.
Да.
Да, я просто...
Вот.
Я восхищу.
Серьезно, там даже туалет Петра Первого, что ли, стоял.
Я видел, знаете, в Зимнем дворце, по-моему, если я не ошибаюсь, там, знаете, такой трон, а в нем дыра.
Да,
это очень круто было. Я даже после этого пытался испортить мебель родителям, но они сказали, нет, не надо уж как-нибудь, давай по старинке. Ну и ладно. Работа в метро, адский ад, пишет 56-й. Спасибо ученым, теперь гомосеков можно в роддоме определять по уровню развития, пишет первый. 100% эти ученые в ЛГБТ-сообществе состоят. Да, Вал, представляете, какой интерес у людей? То есть каждый день на протяжении многих лет они приходили на работу и изучали действия ануса. Червя, какого-то огурца, человека, собачки, кошечки. Изучали. То есть это их работа, вы понимаете? Когда вы приходите куда-нибудь там и работаете в KFC и складываете, ну, я забыл, как это называется, всякие вот эти вот роллы, в которые, ну знаете, да? Вы там в лаваш что-то заворачиваете и думаете, черт побери, я не неудачник, я занимаюсь какой-то чушью абсолютной. Вдруг появляется такая новость, и жизнь вдруг начинает играть новыми красками, согласитесь. Я работой доволен, я зарплатой недоволен, пишет 88-й. А кем работаете? Новый метод дыхания, кстати, пишет Сергей. Сергей, выдыхать, согласитесь, вы умеете. Вдыхать надо научиться. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Андрей.
Да, Андрей, пожалуйста.
Работаю доволен. Я работаю слесарь-ремонтник, станки чиню всю жизнь, как говорится, и мне это все это очень нравится.
Да, довольны, но не хотели бы поменять, скажем, свою профессию и, например, уехать в Норвегию и стать генетиком и изучать...
Нет, это безумие, столько это... такое хотят.
Ну, вот опять, да? Как-то раз в гостях у нас была Малышева, и все такие шутили, типа, что это у вас в программах такие странные вещи? Она говорит, вот поймите меня правильно, нет плохих органов и хороших. Есть органы, в общем, части тела, и для врача не существует плохих и хороших органов, потому что вообще такой оценки нет. То есть, может быть, и... Это мы просто такие испорченные и смотрим на них и говорим, ой, фу, чем они там занимаются, куда они свой нос суют, извините, вот как-то так. А на самом деле, ну что теперь? Есть же у нас наверняка среди слушателей проктологи, есть же наверняка эти люди. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте? Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да,
я не проктолог, к сожалению.
Почему к сожалению? Вы сожалеете, что вы не проктолог?
Нет, я думал, вы проктологу просили позвонить.
А, в этом дело. Я понял. Да. Вы сожалеете, что вы не можете мне предоставить ту информацию, которую хотел? Да ну нет, а кто вы?
Я Сергей из Пушкина, развожу пиццу.
О, ну и как, работа вам нравится, нет?
Супер, отлично.
Слушайте, вы же все сумасшедшие на развозке пиццы. Вы же все гоняете на своих маленьких вот этих матизах. Вы на матизе, наверное?
А, у меня своя машина, Nexia.
Nexia? Но вы на ней уже аккуратно ездите, потому что она своя, небось.
Конечно, своя, да.
А я хотел спросить, вот где эти школы драйверов, водителей, которые ездят на матизах? Это очень страшная вещь, потому что они всегда ездят очень быстро. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Балашиха.
Да, Анна.
Знаете, своей работой я очень довольна, я врач-психиатр.
О,
Да,
и поэтому вы каждый раз слушаете меня и пишете диссертацию, нет? То есть, это как девиантное поведение значит, человека в прямом эфире.
Это все в будущем, наверное, Алексей. На самом деле, да. Спасибо вам за вашу передачу. Супер просто.
Да, и вам спасибо.
Наряд позитива.
Не, мы абсолютно серьезные. Мы нисколько не заряжаемся таким позитивом. Человек пишет там, девиации во время прямого эфира на радиостанциях, отклонения там, да. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, меня зовут Денис.
Да.
Я работаю строителем.
Да.
Ну, в принципе, доволен, да, то есть все здорово. А насчет норвежских ученых, червей, то человечество, я думаю, гораздо дальше пошло, потому что некоторые представители нашего вида не только...
Вы не хотите остановиться? Остановитесь. Нет, остановитесь. Потому что мы не хотим, во-первых, травмировать психику тех людей, которые выросли в Советском Союзе и сейчас дожили до того, что мы такие темы обсуждаем в прямом эфире. Простите, пожалуйста. Вот, мы не хотим травмировать психику тех детей, которые нас слушают, хотя им запрещено нас слушать, нас нужно слушать только после 16 лет. Мы просто сами для себя, в общем-то, пометили галочку и знаем, что есть определенные сайты, где можно всегда найти разные методы использования. Ну ладно, короче говоря, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Не знаю, вот жительница Нальчика выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Вы, наверное, слышали эту новость, и вы хотите, чтобы я про это сказал. Мне кажется, новость должна быть другая. Новость должна быть такая. Уже мертвая жительница Нальчика выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. Ну, вот как-то так. Ну, понимаете. А почему? Ну, так это будет сильнее. Так новость будет сильнее и смешнее. То есть, как только узнали, так сразу ребята приехали. Ну, ладно. Короче говоря, там классно, потому что 55-летний юбилей у женщины, на самом деле. И сын ей подарил там какой-то билет, а ей гадалка нагадала, что надо в юбилей брать билеты, и она выиграла 100 миллионов рублей. И теперь она будет, естественно... включать деньги, какую-нибудь лезгинку там, и вот так вот эти вот деньги вот с ладошки с одной, и вверх вот так подбрасывать под углом, ну, от 30 до 45 градусов, тут зависит от того, насколько идет понт большой или небольшой, то есть, и сбрасываешь по купюре или прям вот вообще, вы понимаете, сразу пачками прям. Ну, в общем, можно будет кайфануть, можно будет жить красиво, можно будет купить себе правильную тачку, и я надеюсь, что там где-то вот в Нальчике не такие высокие дорожные налоги, и можно будет нормально кататься людям. Но мы должны о другом поговорить. Псаки, санкции против России останутся в силе, пока Крым не вернут Украине. Ну, вы, наверное, слышали такое заявление, Песков его прокомментировал, говорит, это вообще Крым наш, он никого не волнует и не должен касаться, потому что это наша территория. Ну, я не буду долго тут что-то вас спрашивать, просто вот смотрите, вам сказали, санкции будут до тех пор, пока вы не отдадите Крым. Наконец-то все стало ясно и понятно. 134-21-35, отдать Крым и, наконец-то, распрощаться с санкциями, слава богу. Будем есть норвежскую всякую рыбу от норвежских ученых, кстати. 134-21-35, всякий лосось норвежский к нам пойдет, всякие вкуснятинки там, всякие, как это называется, такая нога свиньи, она потом высушивается что-то, и как это, хамон, да, вот мне подсказывает, я просто не знаю, я человек сельский. 134-21-35, отдать Крыму, и слава богу, наконец-то снимут санкции. 134-21-36, не отдадим, Крым мы не отдадим. Крым наш, вы говорите. Значит, будем терпеть санкции до конца. Значит, пойдем, пойдем прямо до конца. 134-21-36, будем импортозамещением всяким заниматься. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Константин, Москва.
Да, пожалуйста, Константин, да.
В общем-то, большой прибором за воротник, вот, а не Крым. И плевать, по большому счету, на все эти санкции, нам и так отлично, с Крымом.
Спасибо, потрясающий литературный язык у вас. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день,
да,
Дмитрий, Москва. Присоединяясь к предыдущему оратору, хочу сказать, что в 1917 году, да, такая ситуация была, санкции и так далее, мы выжили. И ничего страшного.
И ничего страшного. А я сегодня, знаете, вспоминал вот эту песню. А чего так в России березы шумят? А чего белоствольные все понимают? Вот так, знаете, и слеза. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, по щеке.
Алё, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, слова псаки, это вообще ни о чем, это так, набор слов. Вот. Ну а Крым, санкции нам помогают стать сильнее. Будем для себя наконец-то что-то делать, а не зарубежное хлебать.
Не зарубежное, то есть не отдадим Крым. Да давайте уже. Нет, может быть, а может отдадим уже, ну правда, ну что, нам
да
хочется.
Перестаньте, зачем отдавать? Нет? Они нас сильнее делают. Зачем же? Это хоть единственный путь перестать. Давай,
ну слушайте, ну так хочется опять прогнуться. Под запад.
Кому хочется прогнуться? Нет, кому хочется, прогибается. Вот Украина уже прогнулась, ничего не имеет.
Ну что вы, ну что, далась вам вот эта вот вся вот эта борьба. Давайте опять спокойно придем к хозяину нашему западному, ляжем вот перед ним, начнем целовать ботинок, отдадим то, все, пятое-десятое, там, ну, понимаете, ну, почему не, приватизация, 134-21-35, конечно, отдать, ну, уже, ой, ребята, невозможно, ой, ну, что такое, ну, надо, вот это вообще, 134-21-35, устали мы без хамона, нам, ой, как тяжело, без хамона нам прям вообще никак. И 134-27-36, Крым наш, не отдадим за хамон, не продадимся за колбасу. Кстати, знаете, в чем дело? Вот Советский Союз, я насколько понял, его продавали хоть вроде бы за более-менее нормальную колбасу. Тогда качество другое было, если я не ошибаюсь. А сейчас колбаса-то вся соевая. Вот сейчас реально обидно будет страну за колбасу продать, просто потому что колбаса не из мяса. То есть, если бы она хотя бы была из мяса, в ней там была говядина, конинка немножечко, сервелат какой-нибудь. Да, в сервелате есть конина. Поздравляю всех, вы жрете коней. Но если это настоящий сервелат, значит. Вот. Было бы здорово. А так вот эта туалетная бумага какая-то непонятная. Ну, что такое? Вот за это даже страну продавать, в общем-то, обидно. Страну продавать нужно дорого, как Горбачев. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Марат, Москва.
Здравствуйте, да, Марат.
Я считаю то, что если вдруг подадимся под этот напор и отдадим Крым, это будет большое предательство вот жителям полуострова. Это будет просто...
Да. А что нам первый раз предавать, что ли, я не понимаю? Ну, отдавали мы это сначала полуостров, сейчас его взяли, ну, опять отдадим. Что нам первый раз?
Ну, привычку-то из этого не надо делать.
Не надо. Значит, мы исправились, мы просто стали лучше. Я просто подумал, ну, вот сейчас бы, наверное, сербы там, братушки наши, сидят и говорят, а, вот они еще говорят про предательство, да? А обычно же как серб, если приходит в эфир, он такой, типа, здравствуйте, я вас братушка, серб, а все такие начинают звонить ему и не вопросы отвечать там какие-то задавать, а они сразу все, прости нас, братушка, бросили вас. Он, да нет, мы не обижаем, да прости нас, брат. Вот такие вот начинаются разговоры. Всегда. 7373-948. Так что, в общем-то, ну, случалось нам предавать. Ну, почему бы и нет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да,
хотел вот сказать по поводу Крыма и Псаки. Вот Жириновский Владимир Вольфович один раз сказал Кондолизе Райс одно про Таманскую дивизию. Вот хотелось бы еще, чтобы и Псаки тоже в Таманскую дивизию как-нибудь попала. Всего доброго, до свидания.
Да, спасибо большое. Ну, конечно, не попадет она никуда. Сладкий хлебушек пусть жрут, а не Крым им, пишет Глобус. Чем больше санкций, тем мы вежливые и вежливее, пишет Кус. Кто-то заметил эти санкции? Заметна только низкая цена нефти, а арабы собираются выравнивать цену нефти. Так что не боись, сельский житель, а свиные ноги купишь через Беларусь. JM пишет. Кстати, да, знаете, в чем дело? JM, прикольная штука такая. Кто заметил санкции? Мне кажется, санкции заметили те, у кого были бабки. Почему? Потому что подорожало, что в первую очередь? И так дорогое. Ну, то есть премиум такой сегмент везде, он подорожал. Винишко, которое ты покупал там за 2000 бутылочку, оно стало стоить там 4000 бутылочку. Машинку ты покупал за 1,5 ляма, а теперь за 2,5 ты ее там покупаешь. Ну, в принципе-то... Это что об этих людях нам беспокоиться? Вот. Что нам об этих людях беспокоиться? Вот. Раньше ты приходил куда-то пожрать, у тебя чек был там 5 тысяч, да? Вот посидеть, так поесть одному тихо в обед. А теперь 6, 7, 8 тысяч, да? Ну, неудобно, конечно, я понимаю. Ну что? Нам предавать не доводилось, пишет Николай. Нам да, пока Николай, наверное, да. Потому что мы молодые. Объявление «Отдам Крым за еду», пишет Михаил. Давайте Испанию присоединим, и будут у нас хамон. Кому надо, естественно, пишет Виталий 44-й. Кто отдаст Крым и дня не проживет, пишет 12-й. А санкции не снимут никогда, даже если отдадим Крым. Говорит, троллейбусник, вы что, не верите Соединенным Штатам Америки? Троллейбусник, это честные люди, они всегда держали свое слово. В Ираке, в Ливии, в Сирии, в Египте, США всегда, во Вьетнаме всегда держали свое слово. Значит, 12% говорят, отдать Крым, вернуть колбасу. 88% говорят, не отдавать Крым. 7373-948. Слушайте, есть 12%, которые хотят отдать Крым. Как? А, не получилось. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Думаю, ну, ясно, что о Крыме там речи быть не может, просто про еду скажу. Ничего невозможного нет, приготовить можно все абсолютно. Я вот развелся год назад, я сейчас такие блюда делаю, я сам просто обалдеваю. Любое блюдо можно приготовить.
То есть просто надо развестись?
Ну, не обязательно, просто у меня стало, ну, кушать захотел, я там купил мясо.
Вы можете, смотрите, я предугадаю, вы сейчас делаете доширак пареный, доширак
жареный. Нет, я сейчас в дороге, я сейчас мечтаю там о дошираке, грубо говоря, а дома у меня тушеная картошка, запеченная, вернее, с тушеным мясом.
Ну, я вам завидую, потому что у меня дома ничего нет, вот ничего нет. Сегодня был кефирчик термостатный, выпил я у старичка и пошел на работку. 7373-948, телефон прямого эфира, а здесь, девчонки, идет на сладкое, а я потихонечку подворовываю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Да.
Алексей, а что же мы обсуждаем Крым? Может быть, Аляску будем обсуждать? Они же нам ее должны вернуть все-таки.
Ну, можем мы обсудить и Аляску. Ну, тогда давайте все вообще, зачем нам Аляска, мы будем говорить о Калифорнии. Почему не говорить о Калифорнии? Не, я серьезно сейчас с исторической точки зрения. Вы же намекаете на то, что Аляска была. Я говорю, а Калифорнию вы забыли, наверное? Забыли всех вот этих вот там, граф Орлов там и прочее? Или как они там были? Я сейчас не могу вспомнить, ребята. Все эти там «Ты меня на рассвете разбудишь». Караченцев, великий певец, кстати. «Проводить не обутая выйдешь». И сзади бэки такие: «Я тебя никогда, да, не забудешь». Так, хорошо, у вас в валюте бабло лежит. Сейчас время покупок квартир, машин. 78-й. Я был человеком, который может в нужное время покупать квартиры и машины, я бы, наверное, тут не разговаривал, вообще не стоял. Вот, я бы просто сейчас покупал квартиры и машины. А Аляску мы в аренду отдавали, срок аренды вышел, пишет сказочник. Абдулхамид, Рязанов, а не Орлов. Да, Рязанов. Орлов — это вот сейчас у него мюзикл идет. Мюзикл. Вот. Орлов — это когда много орлов. Летит много орлов. Это много орлов. Сейчас новости, после этого продолжим. Госдума отказалась почтить минуты молчания памяти Бориса Немцова. Как передает агентство «Россия сегодня», в соответствующей инициативе выступил депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Он отметил, что несмотря на то, что не все разделяли политические взгляды Немцова, он считает, что по-человечески было бы правильно почтить его память минуты молчания. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сказал, что депутаты уже выразили свои соболезнования в день трагедии. И, в общем-то, напоминание от журналистов, что Борис Немцов, когда-то занимавший ряд высоких постов в правительстве России, а затем перешедший в оппозицию, был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля. С нами на связи член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, меня зовут Алексей, будем знакомы, а может быть и не в первый раз разговариваем. Дмитрий, вы сегодня на заседании Госдумы предложили почтить память Бориса Ефимовича?
Да, да, потому что это первое пленарное заседание после двухнедельного перерыва.
Угу.
И первое заседание после вот этой трагедии, которая произошла 27 февраля. Поэтому я просто даже из соображений элементарной политической этики предложил почтить память Бориса Немцова, который был не просто политическим деятелем, а он когда-то работал в Государственной Думе, был руководителем фракции. Вот, и таким образом выразить протест против вот таких методов борьбы, политической борьбы.
А вы...
Я считаю, что вне зависимости от того, кто там разделял его взгляды, соглашался или не соглашался, мы просто обязаны были это сделать.
То есть логика...
К сожалению, для меня, к удивлению просто, Дума отказалась вставать и объявлять эту минуту молчания, хотя и Совет Федерации, как вы знаете, это сделал, и многие региональные законодательные собрания. Вообще, Бориса Немцова многие знали, хорошо к нему относились, несмотря на то, что были оппонентами.
Ну, понятно. Дмитрий, просто возникали вопросы, почему именно сегодня, но вот сейчас этот вопрос вы отсекли, потому что говорите, что это первое пленарное заседание. С другой стороны, прошло уже три недели ведь прошло. Понимаете?
Да. Была региональная неделя, была неделя комитетская, то есть когда работали в комитетах, а это первое пленарное заседание Вы думаете, если бы было другое пленарное заседание, я бы этого не сделал? Я бы это сделал, конечно.
Нет, просто сначала было непонятно, почему именно сегодня. Теперь, в общем-то, понятно.
Да,
но
да,
вы
да.
говорите, у вас реакция ваших коллег, она как-то не удовлетворила или она вас, может, ужаснула? То есть как вы их охарактеризуете?
Ну, она меня поведение? Просто удивила. Ну, просто надо людьми оставаться все равно. Убили человека в центре Москвы. Хороший он, плохой человек. Как вы к нему относились, вообще не имеет значения. Нельзя людей убивать. Так подло и цинично. Просто нельзя людей убивать. Плюс Борис Немцов – это политический деятель. В любом случае, это убийство, оно изменило и настроение в обществе. И вообще это убийство может, ну скажем, стать первым в череде вот таких политических убийств. Нужно делать все, чтобы это остановить. И мне кажется, что реакция Думы должна была быть. В любом случае, мы должны были хотя бы продемонстрировать, что мы против практики заказных политических убийств.
Дмитрий...
Тем более он работал в Государственной Думе, понимаете?
Да, здесь, я понимаю.
Я понимаю критику все некоторых людей, которые говорят, а почему вот там убивает много людей каждый день, а вот почему по Немцову? Да потому что Немцов политический деятель, политик, наш коллега, работал в Государственной Думе. Это вообще традиция такая.
Естественно, каждый, может быть, даже из деятелей Государственной Думы представляет себя в определенный момент на этом месте. Слушайте, а вот спикер-то Госдумы Сергей Нарышкин сказал, что депутаты уже выразили свои соболезнования в день трагедии.
Ну, этого недостаточно? Не о депутатах, а речь идет о государственном институте власти, который должен продемонстрировать свою позицию. Вот о чем идет речь. Конечно, мы все выразили, конечно, безусловно. Но парламент, как единая структура, как институт власти, никаких решений не принимал. Более того, если вы знаете, что я обратился к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с предложением провести парламентское расследование убийства Бориса Немцова. Я пока не получил никаких ответов. Многие не доверяют следствию, и это вполне как бы объяснимо.
Хотят дополнительного
расследования. Многим не нравится версия. У нас много вопросов и нет ответов, что там за снегоуборочная машина была, кто эти люди, два человека, которые сначала появились, потом куда-то убежали, была ли наружка, почему не работали камеры,
так вам
и так далее.
Вроде бы уже появилась информация, что камеры работали, но только следствие не говорило о том, что он работает, чтобы не спугнуть преступников.
Ну, понимаете, очень много версий, а парламентское расследование, это вообще...
Вы считаете, не повредило?
Высшее расследование... Это институт парламентского расследования, который существует во всех цивилизованных странах мира. И всегда подобные трагедии расследуются всегда парламентом или под парламентским контролем.
Дмитрий.
Это же не подмена следствия, это абсолютно нормальная, легитимная, причем, процедура парламента.
Может быть, дело в том, что на тот момент, когда Немцова убили, он не был депутатом того самого парламента? То есть он не был депутатом Государственной Думы?
Институт парламентского расследования расследует любые резонансные, общественно значимые трагедии, вне зависимости от того, с кем это произошло.
Я предполагаю, может быть, поэтому. Дмитрий, ну вы, может быть, планируете там на 40 дней, как это принято у нас в России, еще какую-то акцию устроить? Что вы будете делать вот там внутри, в Госдуме? Или нет? Вы уже разочаровались окончательно своих коллег?
Понимаете, что можно сделать в Государственной Думе, если ты находишься в меньшинстве? Ну вот все, что я могу и все, что я мог сделать, я сделал. Дальше, видимо, мы будем действовать и другими методами.
Какими?
Насколько я знаю, готовится акция крупномасштабная, которую Борис Немцов собирался провести 1 марта. Я, честно говоря, сейчас не могу от имени всей оппозиции делать какие-то заявления, потому что у нас в ближайшее время будут встречи, совещания, мы будем думать, что делать дальше.
Да, понял.
Не только с расследованием убийства Бориса Немцова, вообще, как остановить этот политический террор, как сделать так, чтобы все-таки остановить войну на востоке Украины.
Может быть, для начала...
Выборы, и вообще, как сделать нашу страну цивилизованную и вывести из международной изоляции.
Дмитрий, может быть, для начала не делать таких громких заявлений страшных про террор, войну и цивилизацию. Ну, спасибо огромное в любом случае вам. Член Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков был с нами на связи. Кстати, насколько я знаю, Дмитрий скоро будет в нашем эфире, да? Ну, возможно, когда-нибудь скоро, да? Всех скоро будут в нашем эфире. Значит, я что-то перепутал, но не суть. Но вы слышали позицию Дмитрия Гудкова. Пожалуйста, 7373-948 можете прокомментировать коротко. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, вы промолчали. А зря. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Высказывания Дмитрия Гудкова, они совершенно понятны и объяснимы всем. Это пятая колонна, которая имеет совершенно определенно свой, свое мнение, которое идет вразрез с большинством жителей этой страны. Они хотят развалить страну, это все понятно и объяснимо. Все их акции, которые они проводят...
Ну, с другой стороны, что мешает там, я не знаю, депутатам так встать, всем постоять молча, там, вспомнить Немцова сесть? Там, ну,
да
что
ничего
мешает?
Не мешает, да, в принципе, ничего не мешает. Но совершенно не обязательно обвинять в этом действующую власть. Это голословно, необоснованно.
Ну, здесь ничего не поделаешь, здесь ничего не поделаешь. Здесь уже ничего не поделаешь, они по-другому не могут. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да,
пожалуйста.
Да.
Эфир, значит, ситуация какая? Насчет вот то, что Гудков говорил, он прав, потому что...
Прав в чем? Потому что он говорил очень много?
Дайте поговорить, сказать.
Ну, вы скажите только в чем прав.
Как бы не относились к Немцову, как бы не относились к его там разные, да, там, фракции и так далее. Убит действительно человек, убит в плане, то есть, да, действительно цинично, и в самом центре Москвы, там, где и до Кремля-то недалеко, на самом деле, да? Вот, поэтому в этом плане нужно расследование проводить действительно под контролем, потому что сейчас версия выдвигается, потом уже у людей, которые подозреваемы, уже оказываются алиби и прочее. И сейчас я так боюсь, что как по нашей традиции замылит полностью расследование и сойдет на нет, и опять не будет никто не виноват.
Ну почему вот, вы так считаете? У одного человека нашли из обвиняемых алиби, а их, дай бож, много человек там.
Нет, уже у двоих. Ну, если читать новости, РБК это. Ну и знаете что, насчет касательно вашего заявления, вот я чуть-чуть ранее, когда вы говорили, что только богатые и обеспеченные заметили подорожание.
Нет, у меня есть такое ощущение, да.
Ни разу не так. Вы знаете, заметили больше всего именно бедные. Вот вы так говорите, как будто вы в этих сетях, в Дикси, в перекрестках не бываете. Там
я
вместо сыра сейчас
там и бываю.
Сырный продукт. Ну, вместо сыра сырный продукт, на самом деле, да?
Ну, я его не ем.
Те же бабушки, о которых... Ну. Вот они заметили, они не могут купить сыр.
Они заметили. Я понял. То есть это сказалось на тех людях, которые, ну, в таком сегменте не богатом находятся в каком-то. Я понимаю, спасибо большое. Просто вы так волнуетесь, по голосу слышно. А волноваться не надо, потому что здесь врагов нет. С нами на связи депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Михаил Владимирович, здрасте.
Добрый день.
Ну, а вы сегодня, я так понимаю, тоже участвовали в первом пленарном заседании Госдумы за последнее время?
Конечно. Вот, участвуем во всех заседаниях. Фракция ЛДПР самая дисциплинированная во всех созывах.
Ну, это мы понимаем. А вот вы почему сегодня как-то почтили память Бориса Ефимовича Немцова или не стали? Потому что Гудков старался.
Вот слушайте, с чего мы должны поднимать парламент? Объясните. Вот мы этого не понимаем. У нас есть правило по регламенту. Решение принимает Совет Думы, поднимать палату или нет. По поводу соболезнований. Мы от фракции председатель.
Это пропадает связь, мне кажется, с Михаилом Владимировичем. Давайте перезвоним Михаилу Владимировичу. Алло, Михайлович, у вас пропадает связь.
Алло, слышно?
Да, вот теперь слышно. Вы говорите, что поднимать просто так парламент невозможно. Есть процедура.
Конечно, есть Совет Думы. А это все называется от лукавого пиара некоторых товарищей, того же Гудкова. Но это некорректно. Ставит всех неловкое положение. Мы почтили память Бориса Ефимовича, направили соболезнования от фракции. Жириновский подписал правительственную телеграмму маме Бориса Ефимовича и всем родным. У нас депутаты умирают, вот знаете, за год несколько раз.
Серьезно?
Ну, никто не встает и не почитает их память. Нас убивают ежегодно массу заслуженных людей в стране. Ну, это жизнь. Поэтому Борис Ефимович, при всем к нему уважении...
Он в ряду других, и выделять его специально не надо. С другой стороны, вы говорите, убивают... Да, Михаил, слышите меня?
Да, конечно.
Убивают по несколько депутатов там в год у нас. Я, честно говоря, не знал, но вот буду знать. А почему, скажем, убийство этих депутатов не вызывает столько, ну, такого информационного какого-то всплеска, бурю эмоций? Может быть, все-таки Немцов в этом плане какой-то особенный был?
Особенный был, и об этом Владимир Вольфович не раз говорил.
И в
губернатор
чем?
Никудышный. С точки зрения политики всегда работал на оппонентов России и государства. И стоял в ряду тех, кто страну разделяет с государством. Вот это главная проблема нашей всей этой уличной оппозиции. Они считают, что развалив государство, они сделают лучше стране. Это так называемая пятая колонна.
Ну, с другой стороны.
Мы считаем по-другому. Укрепление государства – это укрепление страны. В этом мы расходимся. Потому что крушение государства в истории России 1154-летним много раз приводило к гигантским жертвам, в том числе и среди тех, кто требовал демонтажа этого самого государства.
Михаил, у меня вот вопрос. А в принципе, вот объясните мне, я же не депутат, я не знаю. Да, да и ходить в Госдуму один раз был, вот, и
приходите,
все.
Приходите,
да, да, спасибо. Да, слушайте, да. Мне просто объясните, мне, пожалуйста, вот я, например, вот я депутат, например, от ЛДПР, я вот сижу, и Гудков вскакивает, говорит, так, давайте почтим память. Мне, в принципе, можно встать? Это сложно сделать? Ну, то есть я могу просто встать и стоять?
Но... Можно, но еще раз повторяю, с точки зрения гражданской позиции, мы, например, считаем, что Борис Ефимович не заслужил того, чтобы весь парламент поднимать по его смерти.
Все понял. Ну, спасибо огромное за позицию, за объяснение.
Хотя, повторяю, по-человечески, конечно, это ужасная трагедия, это неприемлемо. Мы требуем самого-самого тщательного расследования.
Вот,
направили,
кстати,
повторяю, телеграммы от всей фракции соболезнования маме. Но парламент – это высший орган государственной власти.
Михаил, а знаете, Гудков говорил, что он якобы хочет, чтобы на самом высоком уровне проводилось расследование, в том числе и парламентское. А вот здесь какая-то загвоздка есть или нет? Может, нужно действительно парламентское расследование провести этой смерти?
Ну а с чего? Какие основания? Если есть правоохранительные органы, есть подозреваемые, работают высшие пробы специалисты по этому вопросу. Очевидно, что это невыгодно нашему государству. Вообще говоря, имиджу России это убийство. То есть это дело чести нашим правоохранителям.
То есть...
Зачем еще парламент сюда подпрягать?
Это
сделать
лишнее.
Его политическим, политизировать ситуацию.
Все понял. Спасибо огромное. Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, член фракции ЛДПР, был с нами на связи. Вы все прекрасно слышали. Ну, пожалуйста, друзья, теперь вы будете выступать в роли судей. Да? А мы, конечно, будем задаваться вопросом, а судьи-то кто? А судьи-то вы. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, попробуйте весело обсудить эту тему. Я вот не знаю, как это делать, поэтому вы пробуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да, пожалуйста, Борис Семенович, да, удивите нас.
Замечательная концовка для сценария.
Для сценария какого?
Для сценария, посвященного жизни и убийству Бориса Немцова.
А, то есть у нас фильм, и концовка такая. Сидят депутаты Госдумы, все те, кто с ним когда-то работал, его знают. Можно сказать, вся его одна шайка, в принципе, лейка. И... Когда говорят, дайте почтим память, один Гудков вскакивает, кто-то с ним еще вскакивает, а все остальные сидят на месте. И все, и конец, вот так вот, в темноту уходит.
Отлично, примазывается власть к этому делу просто идеально. То есть депутатам не хватило мудрости, господи, ну правильно вы говорите, встали бы, и ничего бы с ними не случилось, ну геморрой меньше было бы.
Ну может они принципиально, они говорят, не заслужил, зачем мы будем вставать, ничего себе вставать.
Ну еще один упрек в сторону власти получится.
Ну в какой-то мере может быть со стороны, да, оппозиции, там, может быть, немногочисленных сторонников Немцова, а может быть это не особо кому-то важно. 7373948. Понимаете, они бы встали, а тогда бы, например, Дмитрий Гудков сказал, недостаточно быстро встали, недостаточно, не те лица были, когда вставали. То есть вроде вставали, а на лицах была грусть какая-то, не светлая, а темная. Как вас зовут, или здравствуйте? Это мне, видимо, да, с посольства звонят. Вы сразу занесите деньги, и все. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Иван зовут, Москва.
Да, Иван, пожалуйста.
Почему никто не вспоминает о том, что на следующий день после убийства Немцова был
зарезан день
на Тверской улице мужчина?
Я
и
вспоминаю.
Почему в Госдуме не встанут и ему память не почтут?
Потому что...
Минуты молчания.
Я сейчас объясню. Потому что вы вот и я, мы никто. Вот.
Но...
И этот мужик на Тверской никто. А этот Немцов, он типа кто?
Не, ну Гудков же говорит, что типа надо почтить по-человечески, как будто там человек умер.
Ну да.
Просто человек.
Знаете,
надо
я хочу...
почтить памяти.
Слушайте, я вот подумал, но... а вы не знаете, сколько людей ежеминутно умирает в России? Вот нет такой статистики?
Так каждый день, минут за минуту умирает тысяча людей.
Давайте Госдума стоит всегда. За них, за всех.
Давайте просто будем молчать за всех.
Давайте они просто будут все время стоять и молчать за всех. Это идеально. Потрясающе. Спасибо вам, что вы даровали мне эту идею. Госдума должна все время по-человечески стоять за всех людей и молчать, и смотреть вот так вот, знаете, вниз. Потупив взор, должна стоять Госдума постоянно, и день, и ночь. Могут сменять на карауле друг друга. То есть, как вам такая идея? Мне кажется, мы сейчас вместе, вот здесь вот, Покумеков придумали супер тему. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте? Алло. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я о чем хочу поговорить?
Не
представляете,
знаю.
Представляете, вы говорите, так вот, Дума там этот.
Ну.
Дума, она же ненародная. Кто ее выбирал, я не знаю.
Вы не выбирали Думу?
Кто выбирал?
Я кому знаю людей, которые...
Никто, кинули народ. Народ вообще никто не...
Вас
убили,
кинули,
там,
да?
Людей, без разницы.
Все понятно. Спасибо за эту глубочайшую аналитику на уровне НТВ. 7373948, телефон прямого эфира. Перейдем дальше к следующим, еще более ярким комментариям, но хотя вряд ли кто-то сможет перебить. Пишите видеоблог. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я полностью, в принципе, согласен с ЛДПР.
Это опасно.
Допустим, вот недавно умер Распутин, да?
Вот. Да, вот сегодня, между прочим, почитают память, да. И все, кто хочет, вот, может попрощаться.
Мне кажется, это вот достойный человек.
Почему бы не встать в Госдуме, да?
Да, безусловно. А господин Немцов, в принципе, это личное дело каждого. Гудков хотел, свободно стал, и все. Остальных навязывать к этому делу, я считаю, что это неправильно.
Я понял, слушайте, это как поет Филипп Киркоров, я понял вот это, знаете, если хочешь любить, люби, да, если хочешь стоять, постой, да, если хочешь почтить, почти, вот так. И, причем это назвал так, смотри, если хочешь почтить, почти, да, если хочешь забыть, забудь, да, если хочешь прийти, я имею в виду на Большой Москворецкий мост, приди. Если хочешь положить цветы, положи, да? В общем, но меня ты, пожалуйста, если хочешь лечить, не лечи. Вот как-то так, да? И вспоминается рэп молодежный. Знаете, такое там, что-то, что говоришь, другую музыку любишь, базара нет, что-то там, меня не программируй по-своему, тыри-пыри. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть нужно, мне кажется, нам всем учиться немного у Филиппа Киркорова. Его мудрости, мудрости его песен, глубины, вот, глубине его текстов. Если хочешь поспать, поспи, если хочешь звонить, звони, 7373-948, если хочешь говорить, говори. Правильно? А вы смотрите видеоблоги? Да, вот, мне кажется, знаете вы его. Не, я все знаю, Алан, практически, 7373-948. Алан, я даже знаю, Алан Загоев есть такой человек. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Да.
Совершенно не понимаю позицию Гудкова, либеральную позицию, не понимаю, каждый день все убивает.
Нет, она не либеральная, подождите, она тоталитарная какая-то, страшная, деспотичная. Если я встаю, все должны встать. Знаете,
это во-первых.
Когда мужик во-первых, говорит, всем молчать, когда задает вопрос, отвечать. Вот примерно такая тема.
Это антисоветские разговоры.
Да.
Потому что, по сути, в моем понимании, Немцов все-таки был предатель Родины, и каждому предателю Родины... склонять голову, ну какая из нас будет после этого уважать?
Ну, слушайте, нет, ну да, давайте, я все-таки считаю, что мы придумали вот с коллегой с нашим, который тоже звонил, как и вы по телефону, мы придумали потрясающую идею. Пускай Госдума стоит за всех, постоянно.
Да.
Постоянно. Да.
Ну, и это... можно скинуться на памятник
вот,
еще,
вот, пускай просто постоянно стоят они и все. Слушайте, я вот как-то вспомнил одну текстовку самарских рэперов. Главное не попасть на мат там. О, нет, нет, сейчас. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па.
О! Как говорится, молчать. Когда задает вопрос, отвечай. Если он отдыхает, не напрягай. Если он на тачке, дорогу не перебегай. Когда мужик тихо говорит, все молчать. Когда задает вопрос, отвечай. Если он отдыхает, не напрягать. Если он на тачке, дорогу не перебегать.
О, еще раз, все молчать.
Когда задает вопрос,
отвечать.
Если он отдыхает,
не напрягать.
Если он на тачке,
дорогу не перебегать. Поняли? То есть вот так все должно быть. И когда Гудков встает, всем вставать. Когда Гудков говорит, всем говорить. Когда Гудков почитает, почти. То есть, ну, он бы такой смысл. Если что-то Дмитрий Геннадьевич делает, то мы, естественно, должны повторять за ним. По сути говоря, это напоминает мне всякие вот эти утренние шоу, когда и раз, и два, и раз, и два, и сели, и тазом. Да, вот эти вот все вещи. И Гудков должен это делать, да, и встали, почтили. И раз, и два, и встали, почтили, и раз, и два, закончили, молодцы, хорошо размяли ягодички, 7373948, телефон прямого эфира, то есть Гудков по-настоящему хорош, интересная идея ему приходит в голову. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Так, я хочу высказать свое мнение о Немцове.
Да, что тут о Немцове? Давайте лучше о том, как Госдума не вставала почтить его память. Вот об этом ваше мнение.
Ну, я поняла, почему не вставала.
Почему?
Потому что если по Немцову плакала Америка и Порошенко, то он проводил политику в поддержании вот политики Америки.
Может быть, они просто любят плакать по Немцову, понимаете?
Я не хочу, я не вы, у меня старая закалка. Я еще хочу сказать, что демократия принесла свободу.
Свободу.
Есть свобода, которая созидает, есть свобода, которая уничтожает.
И более того, есть вариант созидать.
Демократия уничтожает страну.
Да, да. А можно, смотрите, пока вы там читаете свой трактат на 1500 страниц, я вам тоже добавлю. Значит, есть свобода вставать, есть свобода не вставать. Есть свобода почитать, есть свобода не почитать. Обратите внимание, это ведь опять демократия. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это
я.
А Гудошников,
вас как...
да?
Да, вот.
Скажите, а когда вы прекратите
Никогда.
Трепать имя Немцова?
Никогда.
Когда вы прекратите?
Никогда.
Вообще ваш канал надо закрыть, я вам скажу.
А вы из...
И вам звонят
так,
люди...
Так? А?
Вот подобные вам, эти мужики, которые, не знаю, без рода, без племени.
Вы меня хлещете по щекам, как вы можете?
Понимаете, я вообще ваш канал закрыл.
Надо закрыть, да, вы закрыли.
Вы безобразно потому что... себя ведете.
А знаете, почему вы... знаете, почему вы нас закрыли? Потому что
и
вы...
И что вы трепете имени Немцова? Вы мизинцу его не стоите. Никто,
не стою,
понимаете?
Нет, даже...
Никто из вас.
Нет, не стою.
И все ваши...
Не реснички.
Я вообще не знаю, почему Кто вам звонил. Зачем?
Хочу.
Это унизительно вам звонить, понимаете?
Да, понимаю.
Я просто
зачем
звоню,
вы?
Я второй день это слушаю.
Зачем?
Это
поднимитесь, ужас, встаньте, встаньте, отряхните нас с себя.
Я хочу сказать, когда
перестаньте
вы умрете.
Это я скоро умру,
когда
все в порядке.
Когда вы умрете,
В течение 100 лет точно. Я больше 100 лет не проживу, это я вам гарантирую. Мне нравится ваш демократ...
Вы вообще не проживете много. Вам пулю в лоб пустить за то, что вы делаете на этом самом...
Потому что вы настоящий либеральный человек.
И голову да. людям морочите.
Потому что вы либерал настоящий, вы хотите пустить...
Звонят вам не мужики, а отребе.
Да,
отребе,
да.
Понимаете?
Потому что вы либерал. И вы любите демократию.
И прекратите, это хулиганство.
Хулиганство,
это
да.
Это настоящее хулиганство.
А то вы мне пулю в лоб пустите, как все демократы. Как Немцова расстреляли на мосту, так же вы хотите расстрелять меня. Я понял, спасибо большое. Значит, сейчас новости. После этого продолжим. А всем тем, кому весной стало круто, ребята, обратитесь к специалисту. 16:07, вторник, март, день 17. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Алексей, сколько вы заплатили женщине, чтобы она опорочила славное имя сторонников Немцова, говорит, в имя? Не платил, она бесплатно это сделала. Это вы, не узнаю голос, вы сменили имидж, это Ольга. Нет, все в порядке, это я. Здорово вас бабуля уела, говорит 51-й. А как здорово кто-то уел Немцова в определенный момент. Еще круче, чем бабуля меня. Вообще, честно говоря, я понял сторонницу Немцова. Бабуля по-настоящему была хороша. Знаете почему? Потому что она говорит, ради демократии, ради идей Немцова, таких ублюдков, как ты, Гудошников, надо расстреливать. Ради того, чтобы все было хорошо, надо всех плохих убить. В общем-то, здоровские идеи. Боюсь, что они звучали и в 34-м, и в 36-м, и в последующие до 45-го они звучали. Потом, конечно, они поутихли, эти идеи. Потрясающе. Большое спасибо, тетенька, за то, что вы хотите меня убить, потому что я говорю не так, как надо, чтобы вы понимали, и говорить так, как вы думаете, надо говорить. Это, в общем-то, столб демократии, вот эта ненависть настоящая к людям, желание убить, закрыть радиостанцию. Милые мои дорогие, вы же хотели демократии. Я согласен на закрытие всего и вся. Я согласен ничего не говорить, если вернется Сталин. Или сталинская модель управления. Но вы пойдете к стенке первыми, потому что меня, как патриота, трогать не будут. Я просто буду спокойно работать на заводе. Слава богу, деревообрабатывающий станок я давно уже освоил. И могу выпиливать ножки для стула. Могу делать, кстати, и на металлообрабатывающем станке гайки, могу болты. Кривые, но все-таки могу. хорошо, и лобзиком умею выпиливать, между прочим, черепашку-ниндзя как-то раз даже папе выпилил и подарил. Значит, короче, мы должны говорить о чем? Мы должны говорить о том, что Сергей Собянин всех уволит. Сергей Собянин так много людей увольняет, что, боюсь, он скоро сам себя уволит. Сергей Собянин уволил 30% московских чиновников. Это, говорят, самое большое сокращение с перестроечных времен. Это он сам... Это, говорит, самое большое сокращение с перестроечных времен. Вот. По его словам, около 3000 работающих госслужащих должны быть сокращены до 1 июля. И Собянин распорядился сократить свою зарплату, а также зарплату членов городского правительства. Вот в каком, правда, размере не сообщается. А с нами на связи Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Алексей, будем знакомы, первый раз с вами говорим. Павел Николаевич, вот смотрите, 30% специалистов, чиновников сейчас московских уволил Сергей Семенович. И наверняка эти люди будут искать работу. А вы, помимо того, что и к власти имеете непосредственное отношение, вы еще и отношение к бизнесу имеете в какой-то степени, да? Вот. И довольно успешно у вас все получается. Вот вы бы таких людей могли бы, скажем, взять к себе, и что бы они могли делать у вас в соответствии с их квалификацией?
Да нет, этих людей мы к себе взять не сможем. Хотя, конечно, там среди них есть бухгалтера, экономисты, но вряд ли среди них есть работники ручного труда или агрономы, или там техники.
Ну, а
это
может...
если наш бизнес брать.
Ну, да.
И поэтому это так называемые белые воротнички, скажем, офисный планктон, я думаю, что просто его станет больше. Ну, или это люди пополнят ряды безработных, потому что, честно, если у них своя специфика, это задавать вопросы и отвечать на них. Просто, как правило, люди высшего звена, ну, я имею в виду чиновники, они уходят в большие бизнес-структуры по связям с органами власти. Но сейчас они тоже не нужны никому. Поэтому я думаю, что у них такая судьба. Где-то будут устраиваться, перекладывать бумажки где-то в другом месте. Но поскольку среди компаний тоже есть определенное, скажем, желание сократить сотрудников в условиях кризиса, трудно им будет найти работу точно.
Павел Николаевич, ну, наверняка же сейчас нужно что-то делать, я имею в виду, на земле, и, может быть, есть такая работа, которую можно было бы человеку, ну, не сильно квалифицированному поручить. Вот что это может быть?
Ну, она такая, но малооплачиваемая. Средняя зарплата, знаете, какая в сельском хозяйстве России?
Сколько?
14 тысяч рублей.
Неплохо.
Поэтому, нет, неплохо в месяц 14 тысяч получить, но эти люди, которых сокращает Сергей Семенович, они привыкли получать от 100 и дальше.
Вы думаете?
Но я уверен, я сейчас... не только думаю, я уверен, потому что средняя зарплата госслужащего в Москве, ну, превышают точно 80 тысяч рублей.
А я-то просто думаю наоборот. Они, как истинные патриоты, ведь патриоты идут во власть, они хотят что сделать? Они хотят сделать, чтобы наша экономика была мощнее, чтобы у нас было мощное сельское хозяйство. Они хотят переориентировать рынок вот внутрь.
Знаете, я боюсь вас разочаровать, скорее всего, они этого хотят, но за большие деньги. И поэтому они себя высоко ценят, а они госслужба.
Мне кажется, кстати, предвзято относятся.
Хорошо защищены, чтобы вы знали. А у них такие пособия, выходные и защита от увольнения достаточно серьезная. Бюджет сразу сильно, ну, скажем, не пострадает, но, по крайней мере, будет нагружен именно вот этими комиссионными выплатами.
Так, Павел Николаевич, мне кажется, все-таки, вот простите меня, пожалуйста, да, мне может казаться, я могу перекреститься с этими. В общем, что вы предвзято относитесь к этим людям? Если все-таки завтра, скажем, белый воротничок какой-то, у которого была зарплата больше 100 тысяч, приходит к вам и говорит: Павел Николаевич, дайте работу какую-нибудь. Вот что...
Пожалуйста,
вот.
Перебирать картошку, сажать там рассаду земляники, все зависит от того. У нас сезонная работа. Или перебирать, то есть, ну, скажем так, мы можем взять на завод ее или его. Вот. Но, понимаете, эти люди, как правило, не или забыли о ручном труде. Они к этому не приспособлены. Угу. Если я, например, даже ваших журналистов на полдня поставлю в грядку собирать землянику, то через полдня у них спины развалятся, и они сбегут. К сожалению, это тяжелый и, в общем-то, малооплачиваемый труд, который, ну, скажем так, не очень престижен. К тому же. И поэтому патриотизм тут ни при чем.
Я знаю, у вас клубнику собирают. Я видел в интернете, у вас красивые девчонки собирают клубнику, и за ними гоняются бабушки.
Красивые девчонки собирают землянику. Но эта работа довольно сложная.
Да, ну то есть там делать... Да, там делать чиновнику нечего, потому что работа требует работы. Надо что-то будет делать, а это неудобно. Все-таки люди, которые не привыкли к этому. Ну, спасибо огромное, Павел Николаевич, за ваш комментарий. Да. А директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» был с нами на связи заместитель председателя комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса Павел Грудинин говорит, ну не знаю, вряд ли они придут, но если придут, то в принципе эти люди, эти московские чиновники могли бы перебирать картофель, собирать, как знаете, в некоторых регионах говорят не клубнику, а викторию. Викторию. Не слышала никогда, а вы, москвичи, ничего не знаете вообще о регионах, да, правильно? Ну, слава богу, кныш выучили с горем пополам, что такое. Выучили, что такое кныш? Ну-ка, не знаете вы ни черта, что такое кныш. Да, слава богу, что-то вы... Вы наверняка не знаете, какой филки, да? Ну, не зна... Филки тоже не знаешь. 7373948, телефон прямого эфира. Ничего не... Лаве-то хоть знаешь? Лаве знаешь, молодец. Входят ли туда ученые РАН? Они тоже госслужащие, координируют санкции через ИНИОН РАН. Увольнять через недоверие, финансовые нарушения. В такси пойдут, говорит Олег. В такси тоже. Я бы вот в такси бы потаксовал бы я, но мне кажется, таксистов убивают еще чаще, чем политиков. Не знаю, что-то как-то боязно. Вот. И потом, сколько раз я людей не подвозил, они всегда пьяные в тысячу, а мне так всегда жалко машину вот из-за этого. Это, мне кажется, таксовать можно только на чужой. Или завод. А какой под Москвой завод работает, пишет Наталья. Ну вот, конкретно совхоз имени Ленина, они же там обрабатывают все вот это, что собирают. Как? Это у них и завод и есть. 7373948, телефон прямого эфира, просто заводы-то разные бывают. Там сельскохозяйство какие-то по обработке, еще что-то, нарезать там постоять. Тоже ведь завод, да? Не машиностроительный, но тем не менее. Ну, давайте вместе с вами подумаем. Во-первых, если кто-то из чиновников уволенных 30% позвонит, там, пожалуется, какие у вас навыки есть и куда пойдете работать. И, естественно, я предлагаю каждому из наших слушателей предложить. Ха-ха. Значит, предлагаю вам, может быть, позвать кого-то из этих чиновников в себе, на работу, какие-то варианты, куда можно было бы взять. Вот работодатели нам позвоните. Давайте побеседуем, нужны ли вам такие специалисты и какие специалисты вам по-настоящему нужны. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, говорит Москва Твиттер, говорит Москва Сайт. А ты заботишься о упраздненных никчемностях, а боишься, что тебя турнут. Хорошо, что ты похвалился, что можешь за копейки работать руками, говорит Жора. Жора, я не боюсь. У меня еще более того, есть права категории БЦ, я могу быть водителем грузовика, езжу на КамАЗе, ЗИЛе 131, на любом, на КРАЗе могу ездить. У меня работа всегда будет, то есть вы не волнуйтесь. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, ребята, давайте, куда устроим наших чиновников? 30%, куда они пойдут? Потому что у меня есть такое ощущение, что эти ребята пойдут на улицу. Они выучат язык улицы, они будут гоповать и подходить. И самое, знаете, что страшно? Эти гопники будут разговаривать канцеляритом, я вот сейчас подумал. Они будут говорить, в текущем ситуации там, да, выполни план по отдаче нам телефона, короче, пацанчик. Да? И, кстати, надо научиться будет людям, мне кажется, плевать через зубы. Включи, посмеемся вместе. Что? Что включить? Я ничего не могу включить. Оператор-наладчик станков с ЧПУ, 190 рублей в час, пишет 64-й. Нам в подъезд консьерж нужен, пишет 60-й. Сколько стоит это все, работа это? Сколько платите? Вот. А что ж... Ты, упырь, не платишь, хотя бы как в Финляндии. Батраков нашел и дураков. Плати, и собирать нормально будут. Привыкли сначала... А, это вы, то есть, обращаетесь... Сейчас, подождите, не ко мне, а я просто привык, что если упырь, то это обо мне. Нет, это вы к Грудинину обращаетесь, как бы заочно вот так вот. Интересно, как бы вы это в лицо ему кричали, тоже было бы, да? Мне кажется, ринг нужен и все. Пусть организовывает свой бизнес и платит налоги по полной, русский инженер. Но тогда завод и радиостанция, пишет Наталья. Увольные чиновники вернутся к своему бизнесу, говорит Фома. КРАС — это жуткая машина без гидроусилителя, говорит эколог. Вот тем более, понимаете, вместо вот этих всех новомодных спортивных залов с качками, да, помазанные маслом, там гики ходят всякие разные, вот, я буду просто крутить баранку КРАЗа, да? Буду настоящим мужиком, буду вонять сюда, ходить в потный, грязный, да-да-да. Не буду застегивать рубашку, буду курить папиросу, держа ее горящей частью внутри ладони, вот так. Так вот буду делать. Потом, ну так вот, выплевывать буду табак. Настоящий буду мужик, слегка с перегаром, да? Такой. Да, уже, может быть, как мужик-то несостоятельный, потому что слишком много курил. Но, тем не менее, сам образ, согласитесь, такой. Как Гарик Сукачев в фильме «Жмурки». Че надо, пациентик? Вот так вот буду делать. И все, и все меня будут уважать в моем дворе. Я буду сидеть и рассказывать истории. Кстати, недавно возле своего двора, да, слушал внимательно трех людей, трех потрясающих джентльменов, которые разговаривали таким голосом. Говорит, съездил тут, короче, в Европу на 3 дня. Куда ездил? В Чехословакию. А Чехословакии-то уже, дай бог, сколько лет не существует, да? Но вот человек съездил. Ну, в принципе, из СССР в Чехословакию мотнул быстренько. Легко, в лицо. Что, думаешь, он лучше московских? Такой же ухарь на людском горбу, говорит слушатель, который легко. Он типа этого человека, который руководит совхозом имени Ленина. Ну, не знаю, директора, да, Грудинина, ругает. Не знаю, легко, как вы подписались, так легко. Не знаю... Скольким людям вы дали рабочие места? Какой бизнес вы организовали легко? Или вы только можете кричать в лицо кому-то о том, что он плохой, а вы, знаете ли, уникальный и хороший? То есть мне вот это непонятно. Или действительно вы что-то такое делаете полезное для страны? Сколько вы платите налогов? Куда это все идет? Ну, то есть вот такие вопросы у меня возникают. Потому что когда человек вот так кричит, мне кажется, он от бессилия кричит. То есть сильный человек вряд ли будет так кричать и рассказывать всем, что я могу в лицо. Ну, вы сказали это в лицо. После этого, как ваша конструктивная деятельность куда-то развернулась? Сдадим Москву приезжим, поднимемся и рванем в Ханты-Мансийск, пишет Наталья. Сплю и вижу Гудошникова за рулем КРАЗа. Ну, на КРАЗе, честно признаюсь, не ездил, но я думаю, справлюсь. На ЗИЛе 131-м ездил. Ездил. Вот. Он, конечно, лучше. Он военный, хорошая машина такая, трехосный. Вот, и вполне, по-моему, даже усилитель у нее есть. Повторюсь, такси, пусть своими глазами увидит бардак внутри пассажирских перевозок, пишет Олег. Да, синевы выбрит и слегка пьян, токарь, пишет 78-й. Если уволят самых лучших, то последствия мы увидим очень скоро, а если никчемных, то, в общем-то, они не тонут, и скоро они всплывут на других высокопоставленных, на высокооплачиваемых местах, пишет 8-й. Справитесь, без сомнения, говорит 16-й. Спасибо большое. То есть вы, наверное, на КРАЗе катались. Ладно. Ладно, ребята, я, в общем-то, в какой-то мере вас понял. Почему вы не решили мне писать, а не звонить, я вот вообще не понял. Сейчас сделаем небольшую паузу и дальше побежим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Не обольщайся, настоящим мужиком ты никогда не будешь, курить тоже не будешь, а уж пить-то подавно, ты же не такой, как все мужики, пишет Даша. Вот так, буду не как все, да, мужики, значит, ну, Даш, значит, специально для вас могу сесть, напиться пива и с пивной отрыжкой рассказывать вам всякие истории, покуривая, даже вот, черт с ним, я один день даже смогу покурить. Что, у нас что-то сломалось? А, у нас телефон просто не работает, а я думаю... Чего такие кислые, думаю, наконец-то поняли, что меня не надо слушать, развернулись и ушли. А нет, а у нас просто телефон сдох. Знаешь, как бывает иногда? Вот так трубку надо поднять, вот так вот. И вот, вот теперь давай, давай. Ну-ка, ребятки, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, 7373948 наберите. Работает или не работает эта дурная машина? Иногда батарейки в ней садятся. Чё-то побери, ничего, не работает? Нет? Вот знаете, в эти моменты я остаюсь один в эфире. И мне кажется, в эти моменты мне надо исповедоваться, когда телефон вообще сдох. Мне надо исповедоваться. Мне нужно рассказывать о том, с каким настроением я встаю там, и так далее. А ладно, черт побери. Совхоза нет и быть не может. Это же просто бред. Капиталист взял чужое имя, говорит Наталья. Ну и что? Капиталист-то эффективный. Капиталист-то здоровские яблочки выращивает. Клубничку что, не ели, что ли? Замечательный человек. Если бы у нас такие все капиталисты были, я бы только за, понимаете? Хорошо же, вы где-нибудь были в этом совхозе имени Ленина? Там же здорово. Кстати, последние модификации с гидрачом и климатом. Это на КРАЗе 67-й? Косишь под начальника, ведешь программу стоя, говорит 12-й. Не, просто устал сидеть на самом деле. Я раньше вел тоже стоя. А вообще, конечно, кашу. Ну, хоть чем-то я должен быть похож на своего великолепного шефа. Мне кажется, это будет здорово. И если вам вдруг показалось, что я чуть-чуть похож, и даже вот, ну, как бы карикатурно немножечко стал походить на шефа. То есть для меня это великая похвала, спасибо большое. Да, у вас телефон-то не работает, Абдулхамид говорит. Ну и что? А листовки-то у метро раздавать сможешь? Сибиряк говорит, конечно, я смогу раздавать листовки красиво. Я буду делать это, знаете как, даже если я буду раздавать листовки, я буду это делать лучше всех. Обо мне слух пройдет по всей Руси великой и вспомнит меня всяк сущий в нем язык, в общем. И друг Степей Калмык будет рассказывать о том, как я раздаю листовки. Я буду самым великим раздавателем листовок во всей России-матушке. Тетка последняя была диверсантка. Конечно, Наталья. Она еще и телефон сломала-то. Вы это имеете в виду? Да-да-да. После ее звонка уже все. Я тебя люблю. Женись на мне. Я ничуть не хуже Гагарины и тоже неплохо пою, пишет Танюшка. Ну вот так вот, да? Все, поехали. Я люблю тебя. И давайте еще трусишками меня закидаем, как это с рок-музыкантами делают. И все. Просто боюсь, одни могут прилететь 56-го размера в меня, и тогда будет печально, мне кажется. Что у вас там с телефончиком? Не работает? То есть я как кретин тут сам с собой разговаривать, что ли? Ну, не, я могу один разговаривать. Я могу, я так обычно, в принципе, и делаю. То есть это для меня не проблема. А что еще? Подождите, что еще? Вместе будем гадов давить, говорит 27-й, чем-то ему не угодили эти все земноводные и прочее. Передайте вашему звукорежиссеру, что она очаровательно, пишет Иван. Нет, не буду я это говорить ей. Телефон как милицейская лампочка. Работает, не работает, пишет Сергей. Включите ту бабушку, плиз, говорит 51. Невозможно, она ушла в астрал. Эта бабушка восстает в эфире раз в год, говорит всю правду, которая у нее накипела, и уходит опять в нирвану. Она сидит и нетленная, а потом просыпается в определенный момент, говорит всем, что она всех убьет, и уходит из эфира вновь. Что еще? Телефон сдох, и все. Лёшка про себя рассказывает, пишет Вася. И еще матом пишет. Вася, спасибо большое. Жаль, единственное, что приходится до вашего уровня опускаться, читая ваши сообщения. Давайте я не буду читать, Вася, ваши сообщения, потому что их переводить слишком долго, вот, для наших слушателей. Я-то вас понимаю. Я-то вас, Вася, видел и не раз. Я имею в виду таких, как вы. Так, как что еще представляю, как тебе... Понятно. Давай про гулящих девок, говорит 60-й. От пива и газировки только гомики пьянеют, от права водки пару гранен. Господи, что такое? Масяню включи, всех уволю, пишет 63-й. Продам гараж, пишет... Все, вы, в общем-то, мы должны констатировать смерть пациента. По всем параметрам, значит, сначала умер телефон. Нет, сначала все-таки, да, смотрите, так последовательность была такая. Сначала погибла наша слушательница одна, ну, то есть эмоционально, я имею в виду, погибла. Она, вот, ну, все, распад личности произошел на наших глазах. Вот, потом, естественно, вот этой вот, как это, шрапнель, этой шрапнелью эфирной меня зацепило. Вот, это передалось вам. Вот. И телефон еще плюс ко всему сломался, и все. Ну, раз не работает телефон, поставь музончик, чтобы качал. Да нет, на самом деле я просто развлекаюсь с вами, я же могу через смс-ки с вами общаться. Что еще? А новостей больше нет, говорит Лукиан. Конечно, есть. Абсолютно есть. Давайте так. Самарский губернатор назвал героя Великой Отечественной войны Александра Матросова самоубийцей. Самоубийцей. Значит, господин Меркушин. Я вообще люблю самарских людей. Господин Меркушин агитировал руководство трех ведущих вузов Самары произвести объединение университетов. Встреча продолжалась около 5 часов. И, видимо, утомило губернатора. Обращаясь к противникам своей идеи, пишут журналисты, он заявил, что понимает их позицию и даже уважает. Впрочем, сразу же после этого он сравнил всех несогласных с самоубийцей Матросовым, пишут журналисты. Цитата. «Не было ни одного дела, чтобы я не убедил людей. Люди не поверили, не пошли». То есть Меркушин вот настолько в себя уверен. Он во всем может убедить людей. В принципе, если в определенный момент он рядом со спасителем был, я думаю, не так бы ситуация развивалась, и на Голгофу-то всходить не пришлось бы, потому что Меркушин был бы рядом, и он убедил бы все-таки. Давайте, говорит, выберем убийцу, а не Христа. Но не суть. Короче говоря, он бы мог противостоять Кэфи и Анне, но это не важно. Он говорит, не было ни одного дела, когда я не убедил людей. Если вы будете первыми, молодцы, но будете самоубийцами. Вы, как Александр Матросов, встанете на амбразуру, заявил Меркушин. Тем самым, приравняв Александра Матросова, который накрыл ДЗОТ, ну, знаете, вот эту амбразуру, с собой, чтобы спасти спасти своих друзей и, в общем, их не убило. Ну, все прекрасно знают этот подвиг Александра Матросова, а лишний раз объяснять не буду. Если кто-то не знает, зайдут в Википедию, почитают. И я задумался. Все-то, конечно, кричат. Все говорят, самоубийца, не самоубийца, правда, неправда. А я вот задумался. Ну вот чисто технически, Матросов, можно его назвать самоубийцей или нет? Можно или нет? Ну, вот можно или... Я просто не знаю. Конечно, с моральной точки зрения нет. Он не самоубийца. Он не просто себя там убил или что-то такое. Он закрыл Грузию. Цель была не убить себя, цель была спасти других. Понимаете? Потому что если Матросов самоубийца, то, наверное, Пересвет-то с Челубеем... Ну, как бы Челубей-то нет, он хотел выиграть, а Пересвет-то точно самоубийца. Правильно? Пересвет же снял с себя тяжелое обмундирование, так скажем, да, если так можно выразиться, тяжелые всякие латы. И знаете, как он пошел на Челубея? Он через себя пропустил его вот это вот копье и достал его своим. То есть он реально за други своя погиб. Вот. Можно ли назвать тогда Пересвета самоубийцей? И сколько этих людей еще самоубийц в нашей истории есть? Вот этот вопрос меня заинтересовал, и меня заинтересовало, насколько, в общем-то, Меркушин имеет право, хоть он, конечно, и губернатор, а губернаторы имеют право на все, как нам известно, вот, насколько Меркушин прав. 134-21-35. Вы можете назвать Александра Матросова вслед за губернатором самарским Николаем Меркушиным самоубийцей. 134-21-35. И, в общем-то, да, ну что, прав Меркушин. 134-21-36. На ваш взгляд, Меркушин немножечко перепутал все. У вас есть ощущение, что Меркушин сошел с ума, может быть, в некоторой степени. У вас есть ощущение, что Меркушин совсем не прав. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Значит, 134-21-35. Самарский губернатор сравнивает Александра Матросова с самоубийцей. Говорит, самоубийца. Как, быть самоубийца, как Матросов. 134-21-36. Он, в общем-то, сошел с ума, наверное, губернатор. Какой самоубийца Матросов? 134-21-35. Ну, вообще, да, технически, да. Ну, а что? Разве нет? Давайте сейчас вы пока голосуете. У нас все это чинят телефоны, ваши смски приходят. Новости, после этого вернемся, я почитаю ваши смс-сообщения и итог голосования подведу. Мне так нравится, как оживились некоторые люди, и я должен им ответить. Почему? Потому что я их очень люблю за их, ну, как бы вам сказать, немасштабность. Я люблю таких местечковых людей, которые меня критикуют, пытаясь прикоснуться к моему величию, да? Слушай, Зоя, представь себе такой ужас, вдруг откажут не только телефоны, но и новостные ленты интернета. О чем ты будешь вякать? Поделись, говорит мне Зоя. Ну, наверное, я буду тогда вякать на какой-нибудь другой радиостанции, ну, знаете, посредством сообщений на сайт. Я буду писать всякую чушь и подписываться Зоей, например, да? Вот. А если все-таки откажут прям все новостные ленты, телефоны и так далее, наверное, речь идет о ядерной войне. В общем-то, явно я не с вами проведу последние секунды, Зоя, этой жизни. Ну или почему бы и нет? Может быть, я по-настоящему отвязно себя поведу и начну все крушить, бить, ломать. Тоже есть такое желание, просто законом ограничен, в этом вся проблема. А так, конечно, все бы могло быть гораздо интереснее. Давайте подведем итоги голосования. 6% наших радиослушателей вместе с Меркушкиным. Все говорят, он не Меркушин, он Меркушкин. Мне вообще без разницы, кто он. Он, честно говоря, мне кажется, идиот, если он Матросова сравнивает с самоубийцей и вообще в какой-то степени даже это все сравнивает. Но, ну и ладно, я в Самаре-то и не жил никогда. Сочувствую, конечно, что вот бывают такие губернаторы. Ну, что поделать. Значит, Меркушкин, специально для вас говорю, считает, что Матросов, он... Вот я процитирую. В общем-то, если вы будете первыми, молодцы, те, кто, в общем, меня не послушает, говорит Меркушкин, но будете самоубийцами, вы, как Александр Матросов, встанете на амбразуру. То есть он как бы сравнивает Матросова с самоубийцей. И 6% наших радиослушателей с ним согласны, как неудивительно, и, в общем-то, говорит, ну, а технически-то вообще-то Матросов и есть самоубийца. Да, это самоубийство. Может быть, во благо, может быть, в этом есть подвиг, может быть, это, да, самопожертвование, но вообще это самоубийство, они говорят. 94% говорит, да, похоже, Меркушкин спятил. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Я скажу честно, Я очень хотел услышать в этом плане ветеранов, вот честно. И даже пытались мы до самарских ветеранов дозвониться, но так получилось, что они не очень-то выходят на связь. Очень жаль, потому что я думаю, они в любом случае это прокомментируют. Да и Меркушкина бы, наверное, было бы услышать тоже очень сильно приятно. Да, согласитесь, как бы человек обосновывал свою позицию. Наверное, в его словах нет ничего такого уж сильно страшного. Наверное. Но ведь вы, наверное, слышали в новостях, президент сказал, мы будем бороться с теми, кто искажает историю. А не кажется ли вам, что Меркушкин искажает историю? Не кажется ли вам, что очередной губернатор хочет, чтобы его ручку за 36 миллионов нашли? Нет, вам нет такого у вас ощущения, что он прям решил отправиться вслед за своими друзьями? Давайте мы попробуем, во-первых, позвонить 7373948 и сообщить мне о том, работает ли этот чертов телефон, потому что он мне таки сказали, типа, давайте, он заработал. Но я думаю, он опять мог сдохнуть, и это его дело. В общем-то, мы с ним не то чтобы очень близко общались до этого. А правда были космонавты в МК? Да, это космонавт нам звонил, действительно. Недавно он был в эфире в программе «Блондинки». Опять телефон не работает, и черт его дери, потому что мы будем с вами разговаривать тогда посредством СМС. Заработал телефон. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, да.
Это Денис беспокоит. Да, сейчас одну секунду отключу. Блин, да. Что ж такое? Сейчас отключу я это. Или давайте отойду, не могу отключить интернет. Я не ветеран, но у меня бабушка ветеран. Она кавалер двух орденов славы. Она у меня, в принципе, в гостях сегодня была. Тоже про это услышала, вот сейчас мне звонила. Ну, конечно, впечатлена.
Впечатлена, да? То есть вот этим вот... Ну, она считает, надо наказать Меркушкина.
Но она совершенно в разуме, она сама ко мне в гости приезжает.
Послушайте, Денис, она считает, нужно... Да, дай бог здоровья, действительно. Денис, она считает, нужно наказать Меркушкина или его уже боженька наказал, в общем-то, куда больше?
Вы знаете, ей на самом деле на всех этих ей наплевать. Она очень такая политичная.
Ну да, ну да.
И на Путина плевать. На Зюганова.
Ну, вот это нельзя, нельзя. Ну, Зюганова можно, но на Путина нельзя, нет, опасно. Ну, спасибо большое, Денис. Никуда с вашего телефона не дозвонишься, говорит, 60. Да не, нормально, все, поехали, поехали. Говорим, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, Александр.
Да, да, пожалуйста, да.
Да, мне кажется, даже технически не самоубийство. Все-таки при самоубийстве сам себя убиваешь, а... Матросова убил враг.
Ну вот смотрите, я сейчас я понимаю, что тема очень серьезная, но я все-таки попробую подходить к ней холодно, да? Значит, смотрите, например, если я брошусь под поезд, то есть, наверное, если я иду на стреляющее что-то, наверное, я в какой-то степени понимаю, что я умру. Но мотивация какая? Я бросаюсь под поезд, выталкивая ребенка из-под этого поезда? Или я просто, как Анна Каренина, там потихонечку ложусь и жду там своего момента какого-нибудь, и поезд тронулся, и голова моя хрустнула, и так далее?
Конечно, я с вами согласен, ведь как нас в школе учили, все-таки у него же была цель спасти своих товарищей. Чтобы этот пулемет замолчал, и не гибли друзья, поэтому, конечно, сравнивать просто с людьми, которые отчаялись и хотят свести счеты жизни, или тяжелая болезнь, или просто что-то там не в порядке с психикой, конечно, нельзя.
Да, да и потом, мне кажется, я так думаю, спасибо вам огромное, что вот это вот... выражение Меркушкина, которое он, конечно, родил в своей голове, не подумав, ну, ничего не поделаешь, такое бывает, слово не воробей вылетит, не поймаешь, я бы не стал наказывать, но в целом, если бы, например, я бы был таким каким-то последовательным человеком и работал бы в каких-то органах, я бы, наверное, ему шил бы пропаганду суицида в какой-то мере. Наверное, можно же такое ему пришить? Потому что он говорит, смотрите, самоубийца, как Матросов. Матросов в нашей голове герой, значит, самоубийца равно герою. То есть из той логики, которую нам, может быть, проповедует Меркушкин, ошибочно, может быть. Может быть, нехотя, может быть, походя немножечко из него вываливаются идеи какие-то. Но они вот такие какие-то. Хотя я понимаю, что если будет, наверное, какая-то лингвистическая экспертиза, она скажет, нет-нет, это все ваши домыслы. Он не говорил, что самоубийство это хорошо или плохо, он просто говорил, что Матросов самоубийц. А это его частное мнение, и до свидания. 7373948. Конечно, это мнение не исключает вашего мнения и какое-нибудь там порицание со стороны общественности. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Ольга.
Да, Ольга.
Здесь полная подмена понятий. Самоубийца – это человек, который не хочет жить.
А что, Александр Матросов не хотел жить? Бред полный.
Слушайте,
второй вопрос. Подождите, Алексей.
Да, давайте.
Я бы такому губернатору больше бы не доверяла. Это все-таки человек должен понимать, какой пост он занимает, что на него смотрят, понимаете? Равняются, слушают, что он говорит. Ой. Такой бред нести, или он подлец, или он дурак.
Слушайте, ну вы равняетесь на каких-нибудь... А, ну зачем вы ушли? Господи, вы говорили такие интересные вещи, я захотел спросить. Я просто подумал, а равняюсь ли я на губернатора? Мне, наверное, не на губернаторов надо равняться, да? Мне нужно равняться на нашего мэра, на Сергея Семеновича Собянина. В дикции, например. 7373-948, телефон прямого эфира. В статности в некой, в отсутствии эмоциональности в лице. Мне нужно равняться, мне кажется, на Сергея Семеновича Собянина, да? Вот в этой вот седине волос. Мне кажется, нужно равняться на него, потому что пока во мне смоль вот это в голове, вообще неинтересно. Значит, самоубийство. Мне сказали, что это, как там объяснили, что такое самоубийство, это люди, когда, в общем, не хотят жить. А я подумал, надо прочитать, что такое самоубийство. Самоубийство, суицид. Преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. Чрезвычайно сложный этический вопрос представляет отнесение к самоубийству эвтаназию. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире совершается более 800 тысяч самоубийств. Самопожертвование, например, на войне, в ходе других экстремальных ситуаций, относят к проявлениям героизма и отличают от ординарного самоубийства и других разновидностей альтруистического самоубийства. Это альтруистическое самоубийство, это героизм, отличают его. То есть, вот вам, пожалуйста, оказывается, все очень просто. Давно все люди прекрасно все для себя решили. То есть, есть героизм, есть альтруистическое самоубийство, а есть самоубийство не альтруистическое. Но ведь даже альтруистическое самоубийство – это тоже самоубийство. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть даже ученые давным-давно все-таки решили, и люди, которые работают со словом, и люди, работающие с этическими какими-то коллизиями, да, коллизиями, вот, через О, да. Вот, они решили для себя, что все-таки, если человек совершает какой-то подвиг жертвенный, то это не самоубийство в классическом понимании. Меркушкин решил наоборот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Москва. Да, пожалуйста.
Я сам из Самары. Мне, конечно, очень грустно слышать вот эти вот слова Меркушкина. Вот, хотел бы, наверное, извиниться за него. И все-таки, почему он такое вызывает, да, ажиотаж? Вот, наверное, он, как обычно, да, иногда смотрю выступление Меркушкина, как Путина, там, чехлысты. Да. Не периодически, но пару раз было. Вот, он как-то говорит, вот, не думает. Может быть, у них в Мордовии как-то там, хотя не хочу ничего обидеть.
Вот сейчас а вы уже обидели уже все. Уже обидели Мордовию. А в Мордовии, ну, между тем,
они
хорошо.
Его выгнали оттуда, да, он им тоже не понравился чем-то, такие глупости говорил, не подумал. Да, они его выгнали, и он прибылся в Самарскую. Вот вперед, самарцы, да, вот мы страдаем там.
Страдаете вот. Там, на Волге-матушке, да. Сынки Волги-матушки. Вот
ну, конечно, ведь все слова в русском языке, да. Они, русский язык, он очень богатый, да, все слова имеют оттенок или окрас. Вот самоубийц, может быть, сейчас, можно сказать, технически, да, но есть какой оттенок, окраска, например, вот это слово, раз все негодуют. Конечно же, отрицательно на фоне подвига Александра Матросова. Uh-huh. Молодой парень во время войны грудью двинулся на амбразуру. Заметьте, не никто другой, да? То есть, вот он. Ну, герой про него просто вот так вот говорит, приятно, что вот самоубийца, как матрос, даже какой-то там матрос.
Я понимаю, все эти пилоты, все эти господа Талалихины, все эти, они тоже все были самоубийцами, то есть попытки суицида, понимаете? Вообще, давайте скажем честно, война – это попытка суицида. Ну, то есть ты же бежишь в атаку, например, и ты тем самым пытаешься себя убить. Ты же бежишь, а в тебя стреляют. То есть любая война – это в какой-то мере попытка суицида. Ты, наверное, знаешь, что в тебя могут попасть. Ну, я говорю не по моему вот мнению, а я пытаюсь развить им идею Меркушкина, которую он высказал, мне кажется, не подумав, но тем не менее. То есть любая, да, любая война – это суицид. Ты идешь на войну, потому что там могут убить, и ты хочешь кого-то убить, но тебя могут убить, ты это представляешь себе. И ты бежишь на пулю, да? Ты бежишь на врага, ты колешь его штыком, ты режешь его ножом, ты забиваешь его гранатой. Помните Василия Теркина? И так далее. А, что, а вдруг у не, вдруг-то у него уж, ушла... Не, Лайла, я не могу прочитать ваше сообщение. А, значит, а что-то часто у нас ныне Губеров мозг покидает, говорит Евгений. Весна, Евгений. Не только Губеров покидает мозг, некоторых наших слушателей тоже. Например, некоторые берут на себя возможность и вообще, как бы, знаете, берут на себя такую тяжелую ношу оценивать меня, это уж полбеды, то, что, в общем, я идиот, это как было нормально, только еще и всех других слушателей называют идиотами. Этому господину, пишущему на сайт, я предлагаю написать свой номер и, в общем, ну, телефон просто, с телефона пишите. Я подарю всем остальным слушателям, которых вы называете идиотами. Мне, потому что все равно, как вы меня называете. Мне плевать на вас, я вас не знаю. Вот. А если, может быть, кого-то и заденете, слушатели, а вам, например, позвонят и объяснят, что нет, не такие уж мы идиоты. Хотелось бы вам рассказать о том, что вы, господин, не правы. Излагая так свои мысли, да? И, может быть, вы тогда передумаете. 7373948. Я-то спорить с вами не буду. Идиот так идиот. И, пожалуйста, пыль на страницах истории. Всех нас забудут. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Про председателя вот хочу сказать. Еле дозвонился до вас, Ленина.
Так долго вы шли к нам. Понимаете, вы как 40 лет, Моисей, по пустыне водили народ и пришли к нам. Мы сейчас о другом говорим. Хотите по другой теме сказать?
Ну, Меркушкин, что про него говорит? Завтра все забудут об этом.
Все забудут об этом. А давайте мы, как славные потомки, нет, не славные, а как благодарные потомки своих славных предков, мы не дадим забыть того, что сказал тот самый Меркушкин. Вот. У них мозг сейчас занят проблемой собственной зарплаты, пишет Наталья. Возможно. А я сам, по-моему, мордвин, и мне стыдно за слова Меркушкина, как представителя Мордовии, пишет Магнус. Ну, вот 35-й опять что-то демократичное, потрясающее, либеральное высказывает, типа как утопить негодяя в клозете. Вот, вот как-то так. А что еще? Что мразь обсуждать, много чести, говорит. Ну вот, может быть, Меркушкин-то хороший, ведь, понимаете? То есть вы прям считаете, что он мразь? Если он губернатор, он прям мразь? Я не знаю, я никогда вот как-то так сразу о людях и не думаю. Мне кажется, что, в общем, может быть, человек просто ошибся. Может, он устал, может, не выспался. Может, покушал плохо. Может, мысль рваная какая-то в голову пришла. Знаете, как бывает? Говоришь про самоубийц, а потом такой, да черт у самоубийцы. Давайте я лучше расскажу о геройском подвиге. Вот. Ну, как бы так. Но проблема даже не в этом. Проблема в том, что если мы начнем в эту фразу вдумываться еще сильнее, смотрите, что у нас получится. Меркушкин говорит, и внимание, сейчас будет очень интересно. Для меня, а не для вас. Не было ни одного дела, чтобы я не убедил людей, говорит Меркушкин. Внимание. Люди не поверили, не пошли. То есть он убеждает всегда. Если вы будете первыми, молодцы. То есть, если я вас не смогу убедить, вы молодцы, но будете самоубийцами, он говорит. И дальше. Вы, как Александр Матросов, встанете на амбразуру и так далее. То есть, это заявление Меркушкина. Теперь логика этого суждения. Я такой убийственно крутой, что всегда, когда я говорю, все меня слушают, и против меня никто не идет, говорит Меркушкин. А если вы пойдете против меня, считайте, вы трупы, вы самоубийцы. Вы, говорит, как вот Матросов, а я как немец, сидящий, понятно? Я как немецкий пулемет, понятно, что говорит Меркушкин? Он говорит, если ты пойдешь на меня, я тебя замочу. Ну, то есть, он это говорит, конечно, в метафорическом плане, но проблема в том, что в этой всей картине он со стороны немцев. Ну, сами подумайте. Он говорит, прешь на меня, тебе хана, ты самоубийца, как Матросов. А Матросов погиб от чьего оружия? От фашистского, значит... Меркушкин кто в этой всей истории? Он метафорический немецкий пулемет. Меркушкин. Понятно, что? Понятно! Вот так вот. Вот такой это наш губернатор Меркушкин в Самаре. Чувствует себя немецким пулеметом. Чувствует себя настоящим фашиком, сидящим там где-то за заграждением. Чувствует, как он стреляет и пронзает плоть нашего русского парня, который решил собой жертвовать. И он говорит, меня, черт, никто не остановит. Люди всегда шли за мной, он говорит. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. То есть я думаю, может быть так, может быть так. Я пытаюсь развить идею. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр с Королёва.
Да.
Беспокоить. Вот я слушаю про Матрушкина, да, вот. Вот я сказал, с Мордовии его выгнали, да?
Да.
Самару.
И вот получается, сейчас вот чиновников Собянина выгоняет 35-го, они тоже куда-то уедут. Получается так?
Не знаю. Они все время переезжают из одного региона в другой, из одного города в третий, пересаживаются из одного кресла в другое. И так хочу попасть в эту обойму, ребята, я так хочу. Я честно хочу, чтобы меня увольняли, говорили, о, с позором уволен, и я, хоп, всплыл сразу на должности повыше. То есть мне вообще эта вся система нравится. Единственное, что мне в этой системе не нравится, что я в нее никак не вхож. Вот это беда. Как туда попасть, я не знаю. Кого-то что-то надо придушить где-то, украсть. Что, скажите мне, почему никто меня не берет в оборот, я не понимаю. Почему я все время говорю на радио? Почему я не занимаюсь какими-то грязными делишками, не ворую лес там, я не знаю. Какие-то духи вожу куда-то. Ну, почему нет? Нефть там, торгую осьминогами где-то на море. Что, я не знаю. Добываю нефть, переношу ее в баночки из-под анализов домой, потом продаю. Почему я этим всем не занимаюсь? Я не могу понять. Потому что, наверное, я не там, где нужно, не туда я пошел, ребят. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт, у нас времени вообще не осталось. Короче, мне понравился вот этот метафоричный подход Меркушкина, мне нравится, как он сравнивает себя с немецким оружием, убивающих всех на повал, и если вы будете такими, он говорит, я буду таким вот оружием немецким, которым вас уничтожат, не идите, говорит, против меня. Забыл Меркушкин, кто в войне победил, наверное, или просто, и скорее всего это правда. Правда, он ни черта не думает головой, он думает какими-то другими частями тела. Помните, в начале программы мы говорили о том, что норвежские ученые открыли новые свойства ануса у некоторых животных. Некоторые им дышат, некоторые, может быть, даже думают. Короче говоря, я лишь предполагаю, а сейчас мы уходим на автоновости, после этого будут новости, после этого будет программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным. В этом выпуске «АвтоВАЗ» готовится вывести на рынок новую модификацию «Калины», еще несколько моделей покидает российский рынок и стала известна предварительная цена кроссовера «Сузуки Витара» в России. Далее подробнее. В продаже скоро появится горячая «Лада Калина NFR». Производство спортивного хэтчбека стартует в конце весны, начале лета текущего года, сообщил представитель «АвтоВАЗа». Тогда же, скорее всего, и можно будет приобрести новинку. Цены и точные технические характеристики объявят позже. Напомню, NFR расшифровывается как «Need for Race». По предварительным данным, новая версия «Калины» получит 140-сильный мотор объемом 1,6 литра, модернизированную подвеску и тормоза, а также 17-дюймовые колеса. Ожидается, что до сотни хэтч разгонится за 8,9 секунды, а его максимальная скорость превысит 200 км в час. Сегодня в продаже имеются две спортивные версии «Лады» – седан «Гранта Спорт» и хэтчбэк «Калина Спорт». Обе модели предлагаются с 1,6-литровым двигателем, мощностью 118 лошадиных сил и механической коробкой передач. На данный момент «Лада Гранта Спорт» обойдется покупателю в 509 тысяч рублей. «Лада Калина Спорт» стоит 521 тысячу. По неофициальной информации, «Калина NFR» будет минимум на 100 тысяч дороже «Калины Спорт». Таким образом, ее цена может начинаться от 621 тысячи рублей. Накануне стало известно о прекращении поставок в нашу страну хэтчбеков Citroёn C4, Honda Civic, а также седана Mitsubishi Lancer. Причина предельно проста – слишком высокие цены из-за обвала рубля, из-за чего перечисленные модели практически не способны конкурировать с автомобилями российской сборки. Так, хэтчбек Citroёn C4 сегодня стоит 993 900 рублей, в то время как цена седана, собираемого в Калуге, стартует с отметки 759 тысяч рублей. За пятидверный Honda Civic он уже снят с продаж. Нужно было выложить минимум 930 тысяч рублей. Впрочем, седан Civic с ценником 1 миллион 99 тысяч тоже, скорее всего, долго не продержится на рынке. Десятое поколение Mitsubishi Lancer еще можно приобрести в России по цене от 759 тысяч до 1 миллиона 10 тысяч рублей. Как отмечает Автомейл, под угрозой ухода из России также оказались Peugeot 308, цена от 1 миллиона 109 тысяч рублей, Toyota Corolla 898 тысяч, Prius, стартовая цена 1 622 тысячи, и Toyota Auris 1 059 тысяч рублей. Также нестабильна позиция Volkswagen Golf. Российская цена 1 024 тысячи за базовую комплектацию. Однако эти автомобили пока еще продаются. Нужно отметить, что в представительстве компании Mazda недавние слухи о снятии с продаж модели Mazda 3 не подтвердили. Автомобиль, как и прежде, поставляется российским покупателям по цене от 821 тысячи рублей. Российские продажи нового кроссовера Suzuki Vitara стартуют в конце лета текущего года. Базовая версия автомобиля будет стоить меньше 1 000 000 рублей, сообщает портал «АвтоВести». В России новинка появится в августе. Покупателям автомобиль предложат с передним приводом или системой полного привода Suzuki All Grip. Бензиновым двигателем 1.6, мощность которого предположительно составит 120 лошадиных сил. Коробка передач на выбор – механика или автомат. Мировая премьера кроссовера состоялась на парижском автосалоне в октябре прошлого года. Колесная база автомобиля 2,5 метра, минимальный дорожный просвет 185 мм, объем багажника 375 литров. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!